Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:05, четверг, февраль, день 11. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Пять баллов пробки в Москве. Евро 89.54, доллар 73.87, нефть Brent 61.15 и пара биткоин-доллар 44 953 доллара 80 центов за один биткоин. Мастер говорит, скажите, при получении нового загранпаспорта в крипто-биокабине не происходит подмена личности на законопослушную? Интересно, это, наверное, шутка или что? Подожди, ты смеешься. Объясни мне смысл шутки. Я не всегда понимаю. Скажи, это какой-то, может быть, IT? Илья, что, в чем шутка?
Я смеюсь над тем, что это из разряда прекрасных теорий про чипирование вакцины.
А, это оттуда?
Я
все.
Предполагаю, что да.
Спасибо,
я над девушка. Этим смеюсь.
Тогда да. Конечно, происходит, конечно. А вы не знали, что ли? А вот и все, вот теперь знаете. Но я за загранпаспорта, я за то, чтобы все получалось в один клик. Я вот посмотрел вчера, что ИПшники будут регистрироваться за несколько минут теперь. Раньше на это якобы день уходил, вот мне сказали люди, которые разбираются. Типа, сейчас это за день можно, а будет несколько минут. Я за то, чтобы автоматически списывались налоги со счета, если у тебя есть какой-то счет, с которого должны списывать налоги. Потому что вот эти все отчеты, которые нужно подавать в налоговую, нафиг они нужны, все эти бумажки. Просто автоматически. Вы же видите, сколько пришло, сколько ушло. Все, берите, сколько надо вам. Какие проблемы? Господи. Чтобы я вообще об этом вообще не думал. Чтобы все было в один клик. Я помню, я ругал налоговую, дико ругал. Говорил, ничего не понятно, приложение дрянь. Ничего нельзя оплатить. Где-то какая-то задолженность есть, непонятно, как оплатить, куда-то надо звонить. А они сделали кнопку потом в приложении. И, боже мой, какое счастье! Это прекрасно. А если они туда привязывают вот эти все, значит, пэи всяческие, и андроидовские, и эпловские, чтобы вот просто телефон взял, так в него посмотрел, и деньги туда улетели. Все. Все. Идеально. Молодцы. Вот так и надо. Потому что вот это хождение с бумажками, звонки кому-то, с кем-то общение. Господи, какой геморрой, зачем мне это нужно? Это неинтересно абсолютно. «Привет вам из солнечного Сан-Диего», пишет мигрант из Кореятаун. Так, что еще? У вас соведущий? Нет, у меня звукорежиссер Илья Пинскер. Нет, значит, соведущих нет, слава богу. Слава богу. Фух. Ну вот. Вы мои соведущие. Вы что, не понимаете, что ли? Вы мои соведущие. Мы с вами вот общаемся в эфире. Вы со мной соведете в каком-то смысле. Ну, если мне не нравится, я вас могу и не слушать, например. Ну, правда, и вы можете меня не слушать, если вам не нравится. Да, тоже вариант. Хотя это неправильно, я считаю. Хотя это неправильно. Налоговый вычет еще бы так возвращали, пишет Гномб. Гномб, слушайте, сегодня прям свежак. Для вас я прочитал. Так, сейчас мне это теперь еще и нужно найти, помимо того, что я это прочитал. Но это важно. Сейчас. Так, вакцины, изобретения. Вот, в Софеде предложат распространить автоматические налоговые вычеты на образование и здравоохранение, сообщила РИА Новости сенатор Перминова. Давайте я себе в телегу положу. Вот. Те, кто не слушает эфир, не поймут, зачем я это себе положил. А вы поймете, и если вам нужно будет, у вас будет ссылочка. Телега у меня называется «Гудошников». Вот, у вас будет ссылочка. И вы будете всем остальным, например, рассказывать или пересылать это сообщение. Говорите, вот, смотри. То есть вот вы говорите про налоговые вычеты автоматически, а они вот, оказывается, в Совете Федерации думают над этим. Давайте их подбодрим. Давайте им быстрее скажем. Давайте, come on, brother. Да? Это хорошая идея. Пускай они будут автоматически. Возьмут лишнее, замучаешься возвращать, пишет Кошек. Когда уже запись в поликлинику будет автоматическая, Storyteller? Подождите, а как, во-первых, что вы рекламируете приложение? А во-вторых, ну, это я вас спрашиваю. Это же приложение. Вы назвались приложением. Давайте придумайте себе новый ник какой-нибудь. А второе, по поводу записи в поликлинику автоматическую. Как это автоматическое? То есть, несмотря ни на что, даже если я здоров, меня записали и приходи, пожалуйста. То есть, как-то не очень, мне кажется, удобно. Такими темпами, пишет Гном, скоро и власть ругать повода не будет. Ой, была бы власть, а повод найдется. Это, как видите, это не проблема. Всегда можно к чему-то придраться. Всегда можно крикнуть: о, боже, кровавый режим, 37-й год, ну и вот это вот все такое подобное. Так, да никаких проблем не видел с вычетом, пишет Совесть. Совесть, секундочку. Проблем-то не было, ну просто удобнее, когда автоматически. Ну правда же удобнее, и все. Мне нравится быть вашей соведущей, пишет Анна. Спасибо большое, Анна. А как автоматическая запись в поликлинику? Чихнул и уже записали? Это для чипированных только, пишет Близ Шенли. У олигархов тоже автоматически налоги будут списывать? Но-но, пишет Игорь Николаев. Игорь Николаев, я не олигарх. Я говорю за себя. Я бы очень хотел, чтобы у меня вот автоматически их забирали и все. Я никакие махинации не делаю нигде. Никого нигде не обманываю. Никаких денег чужих себе в карман не кладу и не собираюсь этого делать никогда. Поэтому мне удобно, когда вот просто я не морочу себе голову, я не собираюсь никого нигде обманывать и прочее. Мне просто удобно, когда забрали и забрали, все, забыли. Какой процент? Такой процент. Окей, забрали, пока. Все, до свидания. Чтобы я вообще об этом даже не морочился, чтобы я об этом даже не думал. Все. По налогам все норм работает, пишет Дим Студио. Ну и замечательно, значит. Ник у меня давно, приложение сплагиатило меня. Ну, придется менять, понимаете? А то получается, что каждый раз, когда я буду вас по нику называть, я буду рекламировать. А это не очень хорошо. Пускай они мне деньги тогда платят. А? А они мне не платят деньги, поэтому не могу. Да что-нибудь придумайте. А если кому-то не нужен налоговый вычет, ему бац и вернули, пишет Александр. Ну да, ну а если кому-то не нужны деньги, а ему бац и дали. Ну, есть же, наверное, люди такие, которым не нужны деньги. Помните историю с Перельманом, который, говорит, а какая премия, зачем мне миллион там долларов, по-моему, какая-то премия перепадала. Ну, как миллион долларов? Я не знаю, мне все равно. У меня есть буханка хлеба, кефир, и я отгадываю загадки математики, мне все равно. Ну, то есть, да, бывают такие люди. Ну, в целом, наверное, большинство подавляющее не против, если вдруг на карман капнет что-то, да, упадет, как говорят. Да? Кто-то поставит вам на карту. Вчера вечером обсуждали высокие зарплаты курьера, а может быть, это была рекламная кампания, пишет мастер. Не знаю. Скоро и повода ругать власть не будет, власть краснее. Ну вы что? Что вы? Еще как будет, пишет Д. А вы слышали теорию? Или это правда не проверял? Пишет Заяц. О том, что все аварии на ЖД, в ною которых стали подвижные тележки или колесные пары, в 100% случаях они украинского производства. Ну, тут понимаете, какое дело? Если, например, колесные пары и тележки, они 100% украинские, допустим, то тогда и все аварии, связанные с этими тележками и колесными парами, 100% будут, значит, причина будет в украинских тележках. То есть вопрос, сколько в процентном соотношении этих тележек, я же не знаю, тут надо понять. Все будет хорошо и с налогами, и с вычетами, пишет налоговая. Спасибо большое. С вычетом стало лучше, но не идеально, пишет Николай. Вот, давайте идеально, чтобы было. Давайте, чтобы было идеально. Ладно, немного политики, через секунду. Не то нажал. Вообще было забавно, конечно. Это как бы вы возрадовались, да, потому что вот она, наконец-то, о политике. Ну, что можно сказать о политике? Чем кипит? Может чем-то кипеть? Ну, чем-то кипит у нас Телеграм и все соцсети. Это Юлия Навальная, которая улетела во Франкфурт, то ли на Майне, то ли где, неважно, в Германию. Все. И все об этом усиленно стали писать. Вот она улетела в Германию и сказали, что сначала адвокаты сказали, мы ничего не знаем о ней. То есть это тайная операция, адвокаты ничего не знают. А потом сказали, что да. И сказали, что она туда с частным визитом. Ну окей, понятно. В общем, ясно. И еще интересное. Вы знаете, Волкова, это вот какой-то там начальник чего-то у Навального, его объявили в международный розыск. А Латвия отказалась участвовать в этом розыске. Как бы тоже все, в общем, достаточно предсказуемо и понятно. То есть никто же не ожидал, что Латвия будет этим заниматься. И Богомолова в предатели либералы определили, пишет Сергей. Да, это еще одна кипучая тема, материал, значит, Богомолова. Я его даже себе забрал в телегу, прочитал достаточно быстро. Хочу сказать, что Богомолов, конечно, перегружает свою речь лишними терминами, но логика этого материала, смысл его сводится к следующему. Россия очень хотела быть Европой, вот, и поэтому, в общем-то, перестала быть коммунистически советской. Вот, и мы очень хотели попасть в Европу, а в Европу попасть нельзя, потому что Европы нет. Потому что та Европа, в которую мы хотели попасть и хотим попасть, ее не существует уже, ибо там уже все, значит, они себя изжили, европейцы. Все. Они не представляют на самом деле тех требований, наверное, нет, не требований. Они, в общем, очень сильно отличаются от того идеала Европы, который мы привыкли сами себе рисовать в голове. Потому что они там перестали, например, нормально заниматься сексом. Ну, что-то такое. Ну, вот примерно так. Ну, я почитал, ну, интересный текст, в общем. Слегка перегруженный, но интересный. И в целом, наверное, можно было бы с этим согласиться. Единственное, но мне показалось, было бы правильнее обозначить следующую идеологическую вещь. Мы стали Европой, той самой, и мы и есть та самая Европа, в которую мы хотим и хотели, вот и все. А Европа классическая, она уже стала чем-то, куда и не хочется. И, соответственно, те самые традиционные европейские ценности, которые так близки и милы нашему сердцу, видимо, мы их и отстаиваем, как бы, все. А потому что Европа, она отстаивает какие-то неолиберальные вот эти ценности невнятные, где там вот эти вот тысячи полов, непонятных вещей, все какое-то, или даже отсутствие пола, ну, все такое асексуальное, все какое-то гипертолерантное, все абсолютно не яркое, что ли. Ну, то есть Европа, как выразился Богомолов, строит общество простого человека. И, в общем-то, передала карательные функции, вот эти общественные, интернет-сообществу, можно так это назвать. Ну, такой цифровой концлагерь, ну, как-то это так можно охарактеризовать, наверное. Плевать на политику и ценности, можно просто денег побольше, пишет Николай. Николай, нет, нельзя, во-первых, а во-вторых, как бы вопрос, чем вы занимаетесь? Напишите, чем вы занимаетесь, и, может быть, я попробую что-то придумать. Можно ли вам больше денег или нет? Вы никогда чем занимаетесь? Вот. В СССР секса тоже не было, пишет Анна. Ну, там переврали, Анна. Да, у нас не секс, у нас любовь. Вообще фраза сама по себе очень хорошая, если задуматься, да? Секса не... Почему? В том понимании, в котором... Ну, секса не было в Советском Союзе в том понимании, в котором потом мы поняли, что имеется в виду под словом «секс». Была любовь. Любовь. Любовь с эротическими всякими взаимоотношениями, с половыми актами, все такое, это было. Но вот именно самого понятия секс не было. То есть в этом я всегда видел смысл этого высказывания. Вот и все. А, ну, почему-то его воспринимают достаточно однобоко, это высказывание всегда. Скажите, пожалуйста, с какого такого художника работодатель ГУП требует, чтобы сделали вакцину? Это вообще легально, пишет Виктор. Виктор, любой адекватный человек, не имеющий противопоказаний, мечтает провакцинироваться. Это, в общем-то, всем понятно. И, собственно говоря, я не знаю, почему у вас нужно что-то требовать, если у вас требуют. По-моему, вы сами хотеть этого должны очень сильно, и все. Ну, если не хотите, ну, что ж теперь поделать? Ну, можете, например, нечаянно умереть от болезни. Ну, такое бывает тоже. Некоторые люди до безумия боятся врачей и вакцин, и всего чего угодно. Потому что вот я вот живу, и у меня все хорошо. А сейчас к врачу пойду, а он мне расскажет, что у меня на самом деле нехорошо. И я очень сильно расстроюсь. Лучше я к врачу не пойду. Ну и, собственно говоря, так вот оно и происходит. Поэтому я не понимаю людей, которых заставляют куда-то там где-то прививаться, а они вот с этим как-то спорят или пытаются противопоставляться. Зачем? Ну, наоборот, надо требовать, во-первых, прививки. Во-вторых, надо требовать, чтобы это было все очень просто, понятно и удобно. Ну, то есть, чтобы пришел, например, человек на работу и всех провакцинировал разом. Вот как хорошо. Помните, как в школе вот нас прививали? Разные нам прививки делали, пробы делали, там, манту, помните? Не мочите свою манту обязательно, вот это вот все было. Поэтому, я думаю, это было бы очень правильно и удобно. Сейчас неудобно, потому что надо самому переться куда-то. Вот если бы приехали и прямо провакцинировали, боже мой, какая радость, как удобно, как хорошо. Это было бы прекрасно. Люди не доверяют, пишет Револьвер. Ну, люди всегда не доверяют. Знаете, люди не доверяют науке. Люди в определенный момент сжигали ученых, которые говорили, что Земля вертится, да, что она там шарообразная. Ну, условно говоря, шарообразная, конечно. Да, это не шар, но тем не менее, там шарообразная она. Что она не на черепахах там стоит, не на слонах. Люди... Что, вы думаете, все люди умные, что ли? Ну, в подавляющем большинстве люди плохо образованы, ничего не понимают. Ну, находятся под воздействием и влиянием каких-то своих авторитетов, которые им что-то там рассказывают. Люди есть люди, и они всегда были такими. Люди довольно часто убивали высокообразованных людей, других, которые хотели только добра этим людям. Ну, так это и называется, в общем, власть толпы, что-то такое подобное. Ну, что ж теперь, не прививать их, если они дураки. Ну, что ж теперь поделать? Надо. Земля будет пухом, да, да, да. Понятно, принято, спасибо, пишет Виктор. Ну да, ну а что? Ну, а вы тоже многого ждете от всех людей, там, доверяют, не доверяют. Что ж теперь? Есть люди, которые не доверяют до сих пор в медицине, они думают, что там лопух привяжешь к коленке, и все болезни твои уйдут. Ну, есть они, ну что теперь? Ну, отсталые они в этом смысле, ну что? Вот есть такие люди. Есть люди, которые идеализируют прошлое и говорят, что вот там вот какие-то племенные отношения, они были самые справедливые, и вот там-то никто не воровал никогда. Ну, то есть вот такие люди есть. Ну, слушай, а что теперь? Столкнулся в интернетах с человеком, утверждающим, что Александровскую колонну нельзя было построить 200 лет назад, пишет Родер. Да, есть люди, которые сегодня с абсолютной серьезностью пытаются доказать всем остальным людям, что Земля плоская. Ну, серьезно, они говорят, Земля плоская. Ты им говоришь про Гагарина, они говорят, Гагарина не было, это все неправда, он никуда не летал, это кино. Люди — это люди. К сожалению, массовое сознание — это такая сложная штука, которая, наверное, контролируется больше не через рацию, а через, соответственно, эмоциональную сторону. Поэтому политики зачастую — это люди, которые умеют воздействовать на эмоции, а не на мозги человеческие. Потому что я вам приведу примитивнейший пример. Вот смотрите, например, большевики, да, ну, например, Ленин. Он был человеком образованным, но кто из вас читал его труды? А кто из рабочих и крестьян читал труды Ленина? Думаете, они что-то читали, они что-то понимали, о чем он говорит? Да нет. Но он был пламенный достаточно оратор, ну и вообще из большевиков много было пламенных ораторов разных. Вот, и они умели убеждать. Дальше историю могу сказать, давайте опять, если 20 век, к примеру, берем, немцы, которые поддались вот этому умению, значит, работать с эмоцией Гитлера. Гитлер умел работать с эмоцией, он давил на эту эмоциональную сторону, предлагал абсолютно зверские вещи и проводил их в жизнь, эти зверские вещи, при достаточно широкой поддержке людей. Ну, что, нет, что ли? Не, она была не широкая? Да, она была широкая. Ну, вот посмотрите, до сих пор есть в разных странах недобитые фашисты. Ну, реально, они недобитые, и они реально фашисты. Ну, есть страны, в которых маршируют эсэсовцы. Ну, на всякий случай, это страны не все, но, тем не менее, это в Прибалтике есть. Все это прекрасно знают, есть видео, все какие-то ходят старые эсэсовцы, маршируют. Ну, глаза на лоб должны вылезти. Ну, то есть, ну, представляете, насколько промыта голова у людей? Ну, вот настолько. До сих пор. Уж давным-давно никакого Гитлера нет, а в их головах он все еще есть, представляете? Ну, такая вот беда. Так что люди — это люди. Очень трудно читать Ленина, пишет Андрей. Конечно, вообще очень трудно читать, Андрей. В этом-то и главная загвоздка. И в этом главная проблема всех народов Земли. Потому что люди голосуют сердцем, а не головой. Люди не пытаются понять того или иного кандидата с точки зрения того, что он предлагает. Просто нравится, не нравится. Ярко говорит, не ярко говорит. Все. И на этом, в общем-то, основано такое искусство в политике. Называется оно популизм. Я почему говорю искусство? Потому что, ну, это действительно искусство. Это надо уметь владеть, да, уметь пользоваться. Ну, популисты и все время ездят вам по ушам, и всегда ездили вам по ушам, и будут ездить и вашим внукам, и правнукам. И так было, так есть, и так будет всегда, пока, наверное, бездушные машины нас не поработят, потому что они будут уже опираться, наверное, все-таки на рацио. А до этого вы будете верить в какие-то странные идеи, странных людей, они вам будут предлагать простые решения сложных человеческих проблем, там, вот этих надо убить, и тогда будет хорошо, или вот этих вот надо вот, значит, очистить мир, а вот от этих и будет хорошо. Ну и когда тебе предлагают что-то, какой-то примитив, тебе легко и приятно, потому что это всего лишь навсего один лозунг, ты его легко запоминаешь, ты не думаешь о никаких последствиях, ты не думаешь о той цене, которую за это нужно заплатить, ты просто слышишь лозунг, повторяешь его, тебе нравится, ну и классно. Ну и классно. Фу, теперь я, значит, все, значит, посвящен в политическую повестку, я теперь вот умный. Я же вот интересуюсь же, получается же, политикой. Я вчера читал про расстрел царской семьи ни с того ни с сего. Просто я никогда не смотрел фотографии и царской семьи. Ну, то смотрел, видел, но никогда не присматривался. А тут я нашел в цвете, да, кто-то разрисовал. А когда в цвете, ощущение, что человек, ну, почти как живой, знаете. Фотографии черно-белые воспринимаются не так, как фотографии цветные. И вот я в цвете нашел фотографию Марии Николаевны, да, которой было 19 лет, по-моему, да, на момент расстрела. И такая вот она красивая, по-русски говоря, красивая. Взгляд у нее очень такой открытый, прямой, понятный. Думаю, дай почитаю дневники там или что. Читаю дневники. Образованнейший человек. Просто супер. 19-летняя девочка, задумайтесь, пишет великолепным русским языком, еще и с вкраплениями иностранных языков. Естественно, они иностранные знали, и все, чего они только не знали. Ну, понятно, элита, сами понимаете, да, там, императорская семья, мама родная, какой уровень образования у них, да, ну, не то чтобы там у наших предков, да, там такого уровня, конечно же, не было. А потом я читаю, так скажем, интервью 64-го года одного из людей, который был в расстрельной команде. Я могу вам процитировать, мне вот 2 минуты хватит. Я себе эту вещь, ну, тут, скажем, обозначил. Вот. Воспоминания участника расстрела Никулина ГП, записанные в Москве 12 мая 64 года. Он вначале говорит, что, значит, следующее. Товарищ Ермаков, который вел себя довольно неприлично вел, присваивая себе после главенствующую роль, что он все совершил, так сказать, единолично, без всякой помощи. Значит, он жалуется, что кто-то присвоил себе расстрел царской семьи. А на самом деле, нет, я тоже расстреливал. Ну, поразительный человек. На самом деле нас было 8, он перечисляет фамилии, и дальше. Когда мы спустились в подвал, мы тоже не догадались сначала там даже стулья поставить, чтобы сесть, потому что этот был, не ходил, понимаете, Алексей, надо было его посадить. Но тут моментально, значит, поднесли это. Они так это, когда спустились в подвал, так это недоуменно сказали, стали переглядываться между собой. Тут же внесли, значит, стулья, села, значит, Александра Федоровна, наследника посадили, и товарищ Юровский произнес такую фразу, что ваши друзья наступают на Екатеринбург, и поэтому вы приговорены к смерти. До них даже не дошло, в чем дело, потому что Николай произнес только фразу «А?». А в это время сразу залп наш уже один, второй, третий, ну там еще кое-что, значит, так сказать, ну что ли, был еще не совсем окончательно убит, ну потом пришлось еще кое-кого подстрелить. Прямая речь, участника расстрельной команды царской семьи. Вы понимаете, что человек не может 2 слов сложить? В 64-м году. Не тогда, когда он расстреливал, а гораздо позже. Ну, значит, это самое, как бы это, короче, заходит это, он, значит, мы стрелять начали там это, значит, а кого-то там это, значит, пришлось там это добить. Ну, что вам еще надо-то? Про людей хотите еще что-нибудь узнать? Мне достаточно. 8:30 новости. 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, студия Алексей Гудошников. Доброе утро, дорогие друзья, и мы продолжаем. Вот немножечко я вам там поцитировал времена старые, немножечко про царскую семью рассказал, немножечко про то, как народ все воспринимает, и, собственно говоря, началось это все с момента, вот человек спросил, а вот народ там, мол, не доверяет вакцине, да, как будто бы каждый из нас... так сугубо разбирается в этих вакцинах, что кого-то интересует на самом деле наше мнение. Да? Вот есть специалисты, вот у специалиста пускай и говорят. Дожили, банов нет, пишет Револьвер. Да, никто... Это я вас или что? Или вы про что? Вот ведь беда, в России нехватка... А, бананов, простите. Бананов, наши предки точно сказали бы зажрались, пишет Искандер. Бананов нет. Я отказался от бананов в определенный момент, потому что это все полнит. Я отказался от них. Для меня это не удар. Вот если не будет яблок, в какой-то момент жизни я вдруг ощутил и понял, что лучшее, что можно позволить себе из сладкого, это яблоки. Они очень вкусные, сочные и красивые. Наверное, не зря. Но все-таки вот этот вот плод древа познания... Он изображается как яблоко, хотя никто же не знает, как этот плод выглядит. Я вообще это считаю метафорой большой. То есть у человека появились мозги, и мозги эти у него появились, конечно же, от сатаны. Потому что многие думы умножают скорбь. Ну ладно, все равно яблоком изображают. То есть яблоко — это, наверное, самое вкусное. Вот, хотя в детстве я бы так никогда не сказал. Мне всегда хотелось какого-нибудь ананаса, банана, что-то еще такое. Даже мандарины перестал есть, неинтересно. Вот яблоки, да. Друмер говорит, а мандарины? Не, вот все, мандарины уже не нужно. Вот яблоки, вот всегда хочу яблоки, чтобы были на столе. Яблоки — это здорово. Жаль, да, жаль. В Польше много яблок, пишет Маргадон. Так у нас много яблок. Я вообще не понимаю, как можно было в Польше покупать яблоки. Глупость какая. Живем по факту в тех же широтах. Выращиваете яблоки и ешь их. Продавай, какие проблемы. Покупали почему-то в Польше. Наверное, кто-то наживался на этом. Других вариантов я не вижу, зачем в Польше покупать яблоки. Как так? Обещали снежный завал сегодня, а теперь говорят без осадков, пишет Иван. Иван, у меня та же самая претензия ко всему миру. Я сегодня на час раньше встал и на час раньше приехал на работу, потому что я думал, что будет коллапс снежный. Я приехал и просто сидел в машине, потому что выходить лень, спать хочется. Я в машине сидел и грелся, и немножечко так вот дремал. Потом в определенный момент думаю, ну ладно, пора уже на работу, и, собственно говоря, поднялся на этаж. А так в машине просто сидел, думал, что за идиотизм? Мне же сказали, будет снег. Где снег? А снега нет. Может быть, еще будет. Говорят, что якобы в пятницу в итоге снег будет. Завтра завал, никто сегодня не обещал. С пятницы по воскресенье, да? Ну, значит, я идиот. Ака, такое бывает. Где-то 50 сантиметров снега. В 23 начнется снега. В 23. Если я начну ложиться спать в 23, я буду самый счастливый человек на земле. В 23 было бы неплохо. Мандарины — эликсир молодости вообще. Их нужно есть много, пишет шеф-комендор. Зубы только берегите, все-таки все эти мандарины, апельсины, лимоны, кислота сильная. Вот, зубы разваливаются. Будете молодой, но без зубы, да? Подумайте об этом. Циклон развалился, сдулся. Сейчас захватывает антициклон. Пин-пук. Говорит, какие яблоки? Только русский борщ, потому что борщ — это мощь. Как яблоки противоречат концепции борща и борщ — концепции яблок? Не понимаю. Борщ — это прекрасно. Щи — это великолепно. Очень вкусно. Вообще у нас прекрасная кухня, я считаю. Очень-очень-очень-очень вкусная. В отличие от многих других кухонь мира. У грузин, конечно, тоже супер. Вопросов нет. Итальянцы меня утомили своими панини, когда я был у них в Италии. Я на третий день уже стал лезть на стену от их макарон. И просто потому что, ну, ничего нет. Супа нет нормального поесть. Французские супы все пюре. Будут они прокляты. Это невкусно, эти все супы. Пюре. Все превращается в какую-то жижу непонятную, размазывающуюся по сначала ложке, а потом по твоему рту. Ну, то есть это все неприятно, какая-то дрянь. Туда можно накидать всякой дряни и все это перебить в вот это пюре. Мне кажется, суп-пюре — это когда ты готовишь из отбросов. Потому что в итоге, когда ты превращаешь это в пюре, более-менее нормально это все выглядит. А если продукт качественный, и в этом смысле мне всегда нравился японский подход к еде, да, то его надо показывать, конечно. Его надо показывать. Вот какое качество продукта. Вот какая свежая, красивая рыба. Вот как она нарезана, да? Ну, то есть это нужно демонстрировать. А когда рыба не очень, конечно же, ее нужно сварить и перемолоть, чтобы, не дай бог, на глаза она не попадалась, потому что дрянь редкая. Ну, как вот, знаете, сравнить хороший кусок мяса с колбасой? Ну, вот колбаса — это когда, ну, у нас не очень хорошее мясо, поэтому мы решили его перемешать с хрящами и салом каким-то, и в итоге вам это все продать, подкрасив красиво в красный цвет, да, под видом чего-то очень важного и нужного для вашего организма. Еще мы насыпали туда очень-очень-очень много всяких усилителей вкуса, ну, ладно, даже если не усилители вкуса, то просто приправ всяких разных, чтобы, наверное, отбить запах тухлоты вот этой. Тухлота, есть такое слово? Нет. Тухлятины, вот, правильно, запах тухлятины. А мы продолжаем, дорогие друзья, мы продолжаем. На Москву надвигается циклон Байден. Кухня Европы не от изобилия, иначе в голову не пришло бы есть лягушек и луковый суп, пишет Искандер. Такая же история с пиццей, пишет Фотий. Да, конечно, это просто накидали все, что было, вот, на лепешку. И вот ешьте, пожалуйста, сыром приправили, вот как вкусно. На самом деле пицца неплохо, но больше одного раза в месяц или в два ее есть невозможно. И кто это делает, это просто дикие фанаты этой пиццы, видимо, они фиксируют. У них какая-то фиксация, да, зацикленность. Чеснок пахнет колбасой, пишет Мощный Бур. Может, наоборот, колбаса пахнет чесноком, а? Борщ — это углеводная бомба, достаточно вредный суп. Неправда, Георгий, борщ — это классно, это вкусно, это красиво, это эстетично, это... А если еще туда бросить, простите, что отвлекаемся на такие вещи, но тем не менее, если туда еще бросить фасольки, фасольки, если бросить туда, и сметанки хороший, хороший, кислый сметанки. Чуть-чуть. И я, причем, не размешиваю никогда сметану. Я кладу просто ее и потихонечку ложечкой ее отъедаю каждый раз. Потихонечку ложечкой. Так раз, и все. Я ее не размешиваю. Потому что, когда размешиваешь, когда получается опять какая-то вот... Дрянь какая-то получается, когда размешиваешь. Помой. По виду. Нет, эстетика. Чуть-чуть ложечкой всегда. Отламываешь от нее. Забираешь. И какое удовольствие. Бородинский хлебушек. Да с чесночком, боже мой. А лучок свежий, зеленый, с грядочки. Какое вам суп-пюре? Пошли вы своими супами-пюре, хочется сказать тем, кто нам продвигает эти супы-пюре. А этот минестрони, кто-нибудь видел вот этот вот? Не плюй в компот, там повар ноги моет. Вот это суп-минестрони. В нем повар ноги моет. Это что такое вообще? Что это вообще? Что вы мне предлагаете? Это суп, по-вашему? Дрянь какая-то невозможная. Прощай, политика, пишет адвокат. Алло, народ еще не завтракал, а ты... Что ты творишь, демон, пишет Сергей. Сергей, да я сам не завтракал. Он съел сырок только с утра, и все, и больше ничего. Циклон пройдет южнее, пишет Пин. А запотевшую? Запотевшую-то забыли, пишет Смарт. Ну, запотевшую надо быть поосторожнее, потому что можно потом оказаться где-нибудь на улице в луже того, чего не нужно оказываться, понимаете? Запотевшую осторожнее. Это все-таки опасная, опасная история. Это может быть эффективный инструмент, а может быть опасная история. Ну, как с ножом. Можно при помощи ножа делать чудесные вещи, а можно нечаянно кого-нибудь зарезать. Ну, вы понимаете. Не написали, не знаю, писали или нет, сбой электричек в Москву, стоим между Бутовой и Бицей. Уже час, пишет Владимир. Уже час стоят. Я надеюсь, на это обратят внимание наши новостные службы. Так, прошу прощения. У нас есть новости, которые касаются пенсионеров. Пенсионеры, вам интересно или нет? Точнее, знаете как? Это может быть интересно молодежи, потому что мы что-то не знаем о пенсионерах. Пенсионеры в России стали тратить больше денег на сайтах знакомств. Я просто вот услышал у Жени в новостях и попросил ее дать мне эти новости. Посещаемость таких сервисов резко увеличилась во время пандемии. По данным Московского кредитного банка, в 2020 году пользователи в возрасте от 71 года до 80 лет потратили на сайтах знакомств примерно в 6 раз больше, чем годом ранее. Клиенты сегмента от 61 года до 70 лет оставили на таких сервисах в 2 раза больше средств. Что именно покупали пенсионеры на сайтах знакомств, не уточняется. Среди услуг сервисов платное продвижение анкет, возможность скрыть свой профиль и покупка виртуальных подарков. Средний чек на таких ресурсах составляет 300-400 рублей, пишет «Известия». Мне нужны пенсионеры, которые пользуются сайтами знакомств. Что там делаете? Ну, просто мне интересно, что вы там делаете? Расскажите. Без шуток, без всего. Мне интересно. Вы идете на сайт знакомств. Почему? Зачем? Чего вы там делаете? С кем вы там знакомитесь? Что вы там хотите найти? Вы используете это для веселья? Или там одиночество у кого-то? Хочется, чтобы человек какой-то рядом был? Мне просто интересно, потому что, чтобы вы понимали, да, молодежь же как мыслит? Вспомните себя молодыми. Им кажется, что там, что после 60 жизни-то нет никакой. Ну, а мне кажется, эта новость абсолютно точно доказывает, что после 60 жизни есть, и она вообще бурная и кипит прямо у некоторых людей. 7373-948, телефон прямого эфира. Пенсионеры, ну расскажите, не стесняйтесь, можете не представляться в эфире. Так просто расскажите, мне интересно. 7373-948, как вас зовут, или здравствуйте? А, это, ну что вы, стеснение, да? Стеснение? А почему стеснение? Я на всякий случай скажу, что молодежь сейчас вообще в интернете знакомится постоянно, почти все. Это раньше было зазорно, сейчас уже по-другому. Скорее всего, подарки покупали, пишет Анна. Нет, там подарки внутри этой истории. Иначе, как еще? Там подарок ты покупаешь внутри. То есть ты даришь какому-то другому пользователю этого сервиса подарок. Ну, вы знаете, там ВКонтакте такие подарки есть еще где-то. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день. Сергей Коммунарко.
Да, пожалуйста, Сергей.
У меня бабушка,
да,
ВКонтакте,
так.
И говорит, слушай, говорит, Сергей, а как мне вот здесь с кем-нибудь познакомиться ВКонтакте?
Так.
Я говорю, например, с кем ты хочешь познакомиться? Ну, с каким-то кругом своих общих интересов, или ты хочешь познакомиться с каким-нибудь дяденькой, говорю, там, и все прочее. Она, да, в принципе, говорит, без разницы.
Угу.
Я говорю, вот люблю кошек, могу познакомиться с кем-нибудь, кто водит кошек там, или я говорю, вопрос. И тут, говорю, масса всяких групп, говорю, нашел ей группу, которая там занимается разведением кошечек, и короче, я кучу групп ей нашел, там, на 15 групп там всяких разных. Все, бабуля потом говорит, а как мне вот здесь подарочки отправлять? Куда нужно деньги? Я говорю, ба, ну давай, говорю, вот подарками немного поосторожней. Все равно завела себе кошелек, ну я ей завел кошелек, она там пойдет денежки отправлять. Слушайте, она прям вот оживилась, я вам хочу сказать.
Да, то есть она там подарки какие-то отправляет, те самые, о которых мы говорим.
Да, там как кошечек своих отправляет, там смотрит других, там вот морочится, что-то, ну, это, ради бога, лишь бы...
Весело было?
Да, интересно, как бы, вот, в двух словах.
Ну, выходит, что человек с возрастом, спасибо большое, да, ну, возраст-то, конечно, приходит, но в целом человек-то не сильно меняется, то есть хочется вот такого какого-то общения, правильно? Алло, здравствуйте.
Ой, здравствуйте, попала, да?
Да, пожалуйста.
Ой, Алексей Гудожников.
Да, это я.
Подсели на вашу передачу с дочкой.
Так.
И очень довольны вашей передачей.
А вы вот скажите, простите, что перебиваю, а вы вот на сайтах знакомств есть?
У меня нет интернета, мне 79, мой малообеспеченный ребенок инвалид. В общем, слушаем, говорит Москва с утра до вечера, а вашу очень обожаю передачу, дай бог вам здоровья.
Спасибо.
Вашим родителям, что вырастили такого.
Спасибо.
Талантливого.
Ну вот вы меня сейчас хвалите, меня сейчас тут же автоматически будут ругать. Все, не хвалите меня. Все, спасибо вам большое. Спасибо. Просто, как бы, сила действия равна силе противодействия. Всегда помните об этом. Как только появляется человек в эфире, который мне говорит, ой, молодец там, сразу же появляется человек, который начинает меня проклинать. Лучше не надо. Лучше. Спасибо большое. На таких сайтах много консольных игр, там тоже тратят деньги, пишет Тин. А, то есть вот эти все огороды, сады, да, мне тут нужно еще вырастить капусты. Да, вот это? Это что, Чичваркин звонил? Голос похож, пишет Вечная Довольность. Понятно. Так, бабушкин любимчик, пишет, да. Ну, а что, вы не завидуете, между прочим? Я, может быть, некоторым людям жизнь делаю веселее и лучше. Ну, вообще-то, задумайтесь над этим. Кому-то, может быть, веселее и лучше, потому что я вот как-то приободряю. Я, например, очень этим, не то чтобы горжусь, но я этому радуюсь всегда. Что кто-то вот, например, грустно человеку, он раз Гудошникова включил, и уже не грустно. Это же хорошо. Я сам очень люблю людей, которые меня каким-то образом, ну, как-то вот развлекают, если можно даже так сказать. В хорошем смысле этого слова, пишет. Да. Негодяи, ненавижу вашу передачу, пишет Александр Первый. Спасибо большое. Так, ну все, теперь в магазин еду в продукты, пишет. Я жду вашу передачу всегда, пишет Анна. Спасибо большое. Знаю одного мужчину 60+. Он в соцсетях сидит уже лет 15, говорит, что сыну невесту присматривает. Все 15 лет, ага, пишет Борис. А сам только на анкеты всяких девчонок, значит, и фитоняшек смотрит, пишет Борис. Смотрит там. Такой. Хитрый. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, меня зовут Сергей.
Да.
Ну, я могу сказать, что я познакомился с женой через интернет, но только как мое поколение, я как раз за компы присел где-то в середине 90-х еще. Интернет идеальная вещь для того, что знакомиться, но не сайты знакомства именно, я терпеть их не могу, потому что там люди, ну, не люди, не те. Вот. А именно сети типа ВКонтача, то есть там ты можешь сказать, что человек слушает, что он смотрит. Вот что важно в первую очередь.
Ну да. Но вы помните, там лет 10 даже, ну даже 5 лет назад знакомство в интернете, это было еще что-то такое, экзотика?
Ну, скорее нет, то есть еще с 90-х уже все это было.
Нет, оно было, я имею в виду, характер. Вот массового не было. То есть это была экзотика, это были люди, которые вот там шли сильно впереди времени, кто так делал. А сейчас, по-моему, вообще люди только в интернете-то и знакомятся.
Ну, в принципе, да. То есть, а как ты еще заглянешь за человека? Ну, то есть, красота это внешне, все прекрасно, но тут главное, что ты можешь внешнюю красоту оценить и еще понять, с кем ты будешь дело-то в результате иметь. Вот. То есть, тут, в принципе, это очень удобно. Ну, а так, ну, конечно, да. Ну, конечно, Тиндлер в этом плане очень сильно подсобил, в кавычках. То есть, там...
Ну, это там, вот, я знаю, там же женщины с низким социальным что там поведением, как это называется, они же тоже там публикуют анкеты, и, к сожалению, вот, да, насколько я знаю.
Ну, в принципе, да, но тут видно, что человек либо он сам ведет, либо нет. А так, сказать, с низким поведением, ну, тут просто я недавно размышлял на эту тему именно, насчет Тиндлера и всех этих вещей, как бы я к этим отношениям имею непосредственно, у меня товарищи занимаются разработкой подобных систем, вот, что это снимает с людей как бы обязанность, вот, на улице же не могу положить там себя, да, но в то же время хочется. И отношения строить люди не хотят.
Понятно.
Вот. То есть это работа, отношения, это работа. Они хотят просто, ну, чтобы, что вот да, но при этом вот я современный, стильный, молодежный, разместил на Тиндере, вот, ну, как бы, ну, все да. Люди. И вот как бы вот эта вот ответственность с них снимается путем вот такого IT-общения. Угу. Вот. У меня были отношения такие специфические, когда вот как бы все началось именно с этого. То есть мы договорились об этом там и так далее.
Угу.
Вот. И, ну, что-то вот сейчас Тиндер просто все это упрощает, и любой так может сделать. Угу. Как бы, и при том, как бы снимая при помощи компьютера и IT, снимая себя, вот эта вот обязанность, и типа, ну, я современный, вот, вот так.
Ну,
вот.
Ну, я понял. Спасибо большое. Что-то вроде встречи на моей территории, помните, пишет Револьвер. Да, мама 74 года, на смарт-ТВ научилась смотреть YouTube. Теперь смотрит про цветы, политику, телепутешествия, как по телевизору, пишет Зухра. Так, в газетах объявы, помнишь о знакомствах Дим-студио? Честно, не очень помню Дим-студио. А раньше все по объявлениям в газете знакомились. Вообще не попал на эти времена, видимо. В 2000-м с мужем в интернете познакомились, пишет Валентина. Так. А, вот, кстати, по поводу движения у нас сообщение. Нурик говорит, попал в пробку, сижу уже час в электричке МЦД-2 Бутово. Серьезно, там какая-то проблема с электричками. Познакомился в 2008-м с девушкой, в 2021-м будет 10 лет брака уже, пишет Виктор. После массового внедрения фотошопа перестал знакомиться на сайтах, пишет Котопес. И это тоже правда. Лучше про кухню молчите, не позорьтесь, пишет мне шеф-комендор. Че злой такой в последнее время? Что случилось? Лучше про Америку с Сирией. К борщу пампушка подается. Минестрони — это шикарный суп. Видимо, помои эти ели, а не минестрони. Про повара, который моги ноет очень зря. Обидно. Лучше про политику. Шеф, да не обижайтесь. Я же просто шучу. Вы обиделись на шутку. Минестрони — великолепный суп. Ну, просто он выглядит, как будто в нем кто-то помыл ноги. Слушайте, я же не виноват. Я в Италии ел. В Италии, где есть... Вот мне болоньезе нравится. Так вот, я как-то сейчас себя оправдал в ваших глазах. Вот болоньезе мне нравится. Я прям в Болонье ел болоньезе. Вот это. Вот это нравится. Хорошее. Это макароны по-флотски. По сути. Чу. Очень хорошо. Мне понравилось. Нет? Нет уж, лучше про кухню, пишет Итауджет. 7373948. Вы сразу обижаетесь. Не надо обижаться. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Я тоже являюсь вашим поклонником. это в хорошем смысле слова.
Слава богу.
Вот, и да, хочу сказать, что я со своей супругой, которую вот 7 лет уже прожил, да, меня зовут Андрей.
Да, Андрей, да.
Вот, тоже 7 лет прожил, познакомился в интернете, и до этого, в принципе, я знакомился с девушками тоже через интернет, но что-то не сложилось, что-то не складывалось, ну, хорошо, с некоторыми до сих пор хорошо общаемся, там, на лыжах, например, куда-нибудь там в ближайшее Подмосковье ездим вместе кататься, то есть, ну, как бы такие хорошие товарищеские отношения. Mm-hmm. То есть, я считаю это дело правильным, позитивным, особенно в условиях пандемии, когда особо не погуляешь, а общаться хочется. И еще хочу сказать, что такое общение дает возможность, в принципе, понять, тебе будет о чем с человеком говорить или нет. Потому что, ну, шутить вживую, допустим, всегда легче, чем шутить в переписке. И
это да.
Какие-то общие темы разговоров находить. А в конечном итоге ведь общение нас сближает, мужчины, женщины, женщины, мужчины, то есть какие-то единые, не знаю, там, ценности, взгляды, книги, в общем, то, о чем можно поговорить. Поэтому это очень хорошее дело и очень правильное. Другое дело, что мусора очень много в интернете, и я с этим в свое время сталкивался, и вот супруга моя сталкивалась, то есть очень много, действительно, ну, не скажу, что маньяков, но людей, мягко говоря, очень, мягко говоря, странных.
Да, это правда, ну, как бы, это правда. К сожалению. Но если мы пойдем да. с вами по улице и будем просто с людьми знакомиться, там тоже, наверное, достаточно большой процент людей будет очень странных, я предположу.
Поэтому... Я думаю, что сейчас шарахаются. У меня есть очень хороший мой друг и симпатичный, и работа у него хорошая, руки, что называется, золотые. Но вот он как-то вот не очень расположен к интернет-знакомству, говорит, что... Ну, говорит Андрей, как-то вот это не мое, я предпочитаю сразу и вживую. Но вот вживую что-то не очень получается. То есть люди, девушки шарахаются, пугаются. Вот, то есть как-то.
Ой,
вот
сейчас же
вот
еще сейчас... такие времена наступили. Спасибо большое. Если вот не о пенсионерах там говорить, а о молодежи, сейчас времена такие наступили. Комплимент не сделаешь. Сделал комплимент, сочли за домогательство, это называется. Все такое какое-то, немножечко неудобно. То есть вот, и я даже замечаю, собственно, какая прогрессия в этом моменте происходит. Даже, может быть, это будет звучать смешно, но 5 лет назад было иначе. Я говорю как старик, но правда, было иначе. Сейчас прям все очень эмоционально на такие вещи реагируют. То есть комплимент нельзя человеку сказать. Комплимент воспринимается как некий там акт сексизма невероятного. А если уж сразу не харассмента, то, по крайней мере, именно сексизма. То есть там хорошо выглядишь. Вот так вот. Что? А что? Обычно плохо? Ну, никакого романтизма, пишет револьвер. Да, вот это и есть, конечно, момент. Вот это и есть, конечно, момент. Пропадает. Харассмент? Да, пишет Иван. Ага. Никому, говорю, слова не скажешь. Я на всякий случай перестал вообще кому-либо что-либо говорить. На всякий случай. Вот, Женя Фомина пришла. Я вот рассказываю, что мир-то вокруг какой стал, Жень. Комплимент скажешь — уже харассмент. Комплимент скажешь — уже сексизм. Ничего нельзя вот сказать такого. Согласись?
Молчи.
Согласись.
Соглашусь.
Все.
Но мне можно.
В смысле?
Никому нельзя, мне можно.
Тебе можно говорить комплименты?
Да. Можешь мне сказать прямо сейчас?
Не могу.
Можешь.
Не знаю. Потом, я знаю вас всех. Потом обязательно, понятно, судебное дело. Потом, ага, Гудошников говорил мне комплимент. Я вас всех знаю, вы все хитрые. Давайте так, Фоминой говорите комплименты вы. Анонимно пишите. Все. Это я слушателям.
Как ты перевалил, оказывается, ответственность. Себя сложил-то.
Сложил, абсолютно, да. А что делать, Жень? А что делать? Мы загнаны в угол, понимаешь? Все. Все, нам не разрешают быть рыцарями. Мы теперь должны быть, как это?
Бесполыми.
Бесполыми рыцарями, да. Рыцарями. Кругло бесполыми.
Беспола и упрека.
Абсолютно. Ой, смешно. Ой, извини, я не хотел оценить твою шутку. Извини, я...
Мне придется проработать с психотерапевтом.
Да, пожалуйста, созвонись с аналитиком. И крем-суп тыквенный — это топ, пишет Георгий, необычно.
И смузи.
Нет, это ужасно все. Только куски мяса и овощи, больше ничего. 9:00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:05, четверг, февраль, день 11. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Шесть баллов пробки в Москве. Евро 89.57, доллар 73.86, нефть Brent 61.14 и пара биткоин доллар 44 765 долларов 50 центов. Мне человек написал: Алексей, скажите еще раз слово «борщ», пожалуйста. Очень интересно смягчаете «р». Хочу посмотреть в фонетической программе, как это выглядит, пишет брат Жан. А вы говорите «борщ»? Он «борщ», если что. Потому что «р» там согласный, звонкий, непарный, сонорный, мягкий. Поэтому «борщ». «Борщ», а не «борщ». Кто говорит «борщ», он говорит не по-русски. «Борщ». А? Запомнили? Все. Значит, борщ, только так правильно. Борщ неправильно. Борщ, 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 борщ тоже неправильно. Борщ, рищ. Но когда я вам скажу, что правильно говорить расчесать волосы, то вы меня, конечно же, заплюете, да? А вот вожжи. Расчесать. Ну ладно, там есть московская, питерская школа. С борщом никакой школы нет, просто борщ. Все, борщ. Двухлетнему ребенку нужно 200 тысяч на лечение. Давайте уделим этому 10 минут и тупо скинемся, пишет Алишер. Конечно, всегда. Всегда. То есть этому не нужно дополнительного сейчас времени какого-то уделять. Вы слышите, и вы помогаете. Все очень просто. Не понял разницы, видимо, я шпион, пишет Панк. Ну, смотрите, борщ, борщ или борещ. Поняли тебе разницу? Правильно? Борещ. Мягкая р. Мягкая р. Или твердая р. Борщ. Борщ. Борещ. Поняли? Все? Yes? Окей. Борщ с черным хлебом, огонь, а этот псевдо-шеф какой-то там, комендор, припугну, ест на Украине. Не понимаю, что такое припугну, ест на Украине. Что здесь, борщ с черным хлебом, огонь. А вы из дома или из студии вещаете? Вообще из студии. Ладно. В Госдуме предложили выдворять из России иностранцев, участвующих в несанкционированных акциях. Предлагает, правда, Евгений Федоров. Ну ладно. Он говорит, что, значит, письмо оформил, и в котором говорится, что в недавних акциях в Москве среди задержанных были иностранцы, но сейчас им за подобные правонарушения, как и россиянам, грозит штраф, арест или обязательные работы. По мнению Федорова, иностранцы не только нарушают закон, но и пытаются незаконным общественным опасными методами влиять на политическую обстановку в чужой стране для них, где они не имеют избирательных прав. Ну и поэтому их надо просто выдворять, иностранцев. Выдворять иностранцев, участвующих в незаконных акциях. Ну и вообще в акциях, наверное, в целом. А вещь на столбах еще не предложили? Да нет, давайте не доводить до безумия предложение. Давайте попробуем рассудить как есть. Вот смотрите, есть страна, Россия. У нее есть ее граждане. Ее граждане имеют право избирать, не избирать, ну, вообще участвовать в политической жизни. Правильно? Правильно. Если им, кстати, есть 18 лет. Кстати, всем подросткам, которые участвуют в несанкционированных акциях, хочу сказать, что у них нет даже теоретической возможности быть в легальном политическом процессе. Потому что пока тебе нет 18, ты не можешь избирать никого. Соответственно, легально повлиять, ну, законными методами на что-либо в политической сфере ты не можешь. Вообще никак. Пока тебе нет 18 лет. Все, весь движ, который ты наводишь в 16, 14, 13, 17, он всегда нелегальный, потому что у тебя нет права голоса. Ты не можешь выбирать. Все, как бы Поэтому ты вне политики, по факту. Пока тебе нет 18, ты несовершеннолетний. Вот как есть 18, то вот, пожалуйста, иди голосуй, это называется. А все остальные варианты — это варианты, не соответствующие нормам демократических процедур. Ну, то есть вы можете побегать, там, попрыгать, покричать, но у вас нет голоса в юридическом смысле. Вы не можете голосовать, поэтому... Извините, надо дождаться все-таки 18-летия, чтобы на легальном основании те или иные вещи заявлять, как мне кажется. Ну а что касается иностранцев, мне кажется, что логично, что иностранцы не могут участвовать в политических акциях, которые касаются нас внутри нашей страны, нет? А какая им... Почему они вообще в них участвуют? То есть они же не люди нашей страны, да? Они же не граждане нашей страны, они люди приезжие. И кажется, они не включены в политическую повестку, опять же, в легальным методом, в нашу внутреннюю политическую повестку. Они могут обсуждать новости, они могут говорить там, как-то нравится, не нравится им что-то, но в целом, когда гражданин другой страны митингует в этой стране, это странно. То есть вот если бы я поехал бы в Белоруссию, вот я ездил, да, летом в Минск, и там бы начал митинговать на какой-то из сторон, это было бы, наверное, странно, правда? Ну, чувак, а что ты приперся? Как бы, ты что, митингуешь у нас? Как бы, с чего? С чего? Вне зависимости от того, какая там у меня страна. Ты митингуешь у нас. Причина. Объясни, что ты имеешь в виду. Почему? В парламент школы можно выбираться до 18. В парламент школы, пожалуйста, вот этот институты самоуправления там внутренние, школьные. Это вы там что хотите делаете? Старосту себе выбираете? Не-не, я имею в виду политическая жизнь, она возможна только с 18 лет. Легальная. Вся остальная, она вне закона изначально. Ну, если вы... Как можно требовать убрать или поставить там, того или иного чиновника на то или иное место, если у тебя легальных рычагов воздействия на него нет? Ну, то есть ты нелегален изначально в своих требованиях, потому что тебе нет 18, у тебя нет права голоса, ты в политике пока никто. Вообще никто. Ты не решаешь. За тебя решают старшие, пока тебе нет 18. Когда есть 18, уже решаешь ты. Хочу здесь галочку ставлю, хочу там галочку ставлю, хочу не ставлю, хочу игнорирую. Что хочу, то и делаю. Взрослый человек. Но, правда, и отвечать уже придется самому, а не мамку с папкой будут штрафовать. Тут уже сам за себя отвечаешь, ты уже взрослый, все, 18 лет. А что не так с Федоровым? Почему вы так отреагировали, пишет Татьяна? Ну, у него бывают странности, как мне кажется. Ну, ладно. 7373948. Давайте так, будем большими людьми и будем обсуждать не других людей, а предложение, идею. Давайте обсудим идею. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Да, пожалуйста.
С одной стороны, я с вами согласен, что несовершеннолетние это все, но у нас есть маленький такой нюанс.
Не, а вот мы все-таки про иностранцев говорим.
Понимаете? А иностранцев, ну, понимаете как, вот особенно гражданам России или Беларуси, мы считали все время от одной страной, и мне, допустим, было бы... Неприятно, что у меня на
нет,
границе,
ну, смотрите,
на соседней территории, которую я...
Давайте по-простому. Вот приезжает американец в Россию, он здесь живет. Окей, он гражданин Америки. И вдруг он ходит на какие-то акции политические. Что за бред?
Человек, живущий, допустим... Ну, я говорю, это в точке, ну, предположение такое, да?
Мы давайте.
Предполагаем. Я живу гражданин Америки, я приехал в Россию, мне нравится Россия. Я еще не получил гражданство, но я представляю свою жизнь в России, да? И я вижу, что вот то, что здесь творится, а я хочу здесь продолжить свою жизнь, я хочу, чтобы мне здесь было хорошо, и мои дети здесь жили, я понимаю, что поступает что-то неправильно.
Нет, это тогда, значит, вы не хотите сказать, что если я поеду в Америку и начну врываться в Капитолий, например, американские власти отнесутся ко мне как к человеку, который приехал в Америку, просто еще пока не получил американского гражданства. Ну, это какая-то фигня. Получи сначала гражданство.
Давайте все-таки немножко. Ну, нам все говорят, вот там Франция, там Америка. Ну. У нас таких вещей не было.
Каких?
Никто, у нас еще даже никто, не то что не поджег шину, у нас еще никто, ну если только машине.
Нет, вот вы, вам нравится копаться в мелочах, вы мне скажите.
Это мелочи.
Вот, это не мелочи. Мелочи, это мелочи, вы мне нет. Про ширму, кто поджег, кто не поджег. Я нет. Вот очень просто рассуждаю, смотрите, иностранец в чужой стране, я, например, в Америке, выхожу на митинг, на какой-то, ничего не поджигаю. Я же выгляжу сумасшедшим, то есть я не имею отношения к этой стране, у меня нет ее гражданства.
Смотря с какой стороны вы будете выглядеть. Если вы будете, если вас будут задерживать, кажется, противоположной стороны, они будут к вам относиться негативно. Сперва вас посадят, а потом депортируют.
Ну,
все. Согласно закону. Ну. А вот люди, с которыми вы будете стоять рядом, плечом к плечу, они будут скандировать: о, ребята, с нами человек, который вот это.
Поэтому с другой стороны.
Все относительно. Да.
Ну, я это понимаю, что, конечно, относительно, но в любом случае человек с другой стороны, если он не получил еще гражданство, он не имеет возможности формировать политическую повестку путем выборов, потому что он не может участвовать в выборах. Ну, логично, да? Ну, человек вот приехал, и он не гражданин. Он же не может участвовать в выборах у нас, правильно? Я имею в виду, он не может голосовать ни за кого. Он гражданин другой страны. Это не наш гражданин. Если он не может голосовать ни за кого, значит, у него нет легального средства воздействия на власть. Все. Чего он ходит по этим митингам? Поезжай в свою страну, ходи там, митингуй. Ну, логично же. Очень же логично, нет? Ну, это же странно, если я, например, хлоп, приеду сейчас во Францию и начну. Я желтый жилет. Франция больше не может так жить. Что это значит вообще? Ты какое отношение имеешь ко Франции? Не знаю, мне всегда нравились лягушки. Ты кто? Меня спросит любой француз. Ты кто? Я гражданин России. Мне скажут, и... Что ты тут делаешь? Я скажу, ну, я тут митингую. А с чем? Ну, я считаю, что вот вас надо поддержать там. Окей. Ну, ладно. Но я не понимаю, собственно говоря... Все равно непонятно, что ты тут делаешь. Ну, непонятно, что ты делаешь. Ты гражданин другой страны. Что ты приперся сюда? Пускай граждане этой страны и решают, как там поступать. Ты не гражданин. У тебя нет избирательного права вообще, в принципе. Ты не можешь ничего выбирать. Ты можешь наблюдать, да. Ты можешь высказываться в своих СМИ, там, в наших СМИ. Да высказывайся, если тебя спросят. Ну, ты же не можешь участвовать в политическом процессе, что это значит? Ну, иначе тогда любой сейчас вот из России поедет в Америку, во Францию, не знаю, в Великобританию и будет там участвовать в политических процессах этой страны. Что за бред? В своей стране. Ну, получше гражданство, пожалуйста. У меня отняли голос, будешь говорить. Например, если у тебя его отняли. Потому что ты гражданин уже этой страны, там, в которой ты стал гражданином. У тебя, например, как ты считаешь, отняли голос, и ты возбух по этому поводу. Но если ты не гражданин этой страны, у тебя и не было никакого голоса. Соответственно, у тебя никто ничего не отнимал, потому что тебе ничего не давал. Все, ты вне этой среды. Ты просто турист. Ходишь, смотришь. Ну, турист в кавычках, да? Залетный какой-то пассажир. Что это такое? Разве нет? А Россия же поддерживает чужие страны деньгами, и никто не задает вопросов, пишет Лимузин. Так все страны поддерживают друг друга деньгами, как кто хочет. Я говорю о том, что человек выходит на площадь и участвует в несанкционированных акциях. Гражданин другой страны. Понимаете? Это же странно. Или не понимаете? Или не странно? Объясните. 7373948. По мне странно. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей.
Да, пожалуйста.
Салют, Сергей Коммунарко. Слушайте.
Да.
Ну, если не пресекать такие моменты по поводу граждан другой страны, у нас здесь митингующих, или какую-то повестку политическую активно оглашать.
Нет, я просто тогда себе представляю ситуацию. Простите, что перебил. Ну, тогда можно просто прилететь, да, там, не знаю, 500 человек из другой страны и встать где-нибудь на главной площади и митинговать.
Ну, конечно. Это это минимальное, что они могут сделать. Просто сумасшедших по всему миру масса.
Ну, сел в самолет, абсолютно... вот сейчас ограничения ковида просто вот снимут, не знаю, взяли, придумали, кто, не знаю, из Бразилии люди, им это нафиг не надо, но вот из Бразилии, скажут, слушайте, а что-то мы давно не боролись за права избирателей в России, сядут в самолет, прилетят и начнут стоять на площади и кричать там, этот приходи, тот уходи, ну и что-то подобное, ну это же безумие.
Это приведет к тому, что безумие раз, а во-вторых, другие государства могут послать не просто тогда обычных митингующих там за какие-то права человека и по политическую волю, а могут направить войска
Ну что такого? Мы просто войска.
Не, ну войска-то там... уж не знаю как, но подготовленные люди, может быть. Но я бы не хотел даже в эту тему уходить, там, подготовленные, неподготовленные. Это отдельно, это могут быть, да, спасибо большое, там, разведчики или какие-нибудь шпионы под видом дипломатов. Мы это все прекрасно понимаем, да, что все консульства и прочие, они всегда набиты шпионами. Все это ясно. Я не об этом. Вот представьте себе ситуацию, мы садимся в самолет с вами, пускай это будет Boeing 747, сколько там пассажиров, ну 500-то он вмещает, и мы 500 рыл, ой, простите, лиц, летим, например, в до Вашингтон, и встаем там перед Белым домом и начинаем скандировать что-нибудь, все что угодно. Вот 500 человек мы летим с вами, встаем перед Белым домом, мы можем туда прилететь, если у нас есть виза? Можем. Мы можем, ну, когда откроют передвижение, мы можем нарисовать какие-нибудь плакаты? Можем. Мы можем, в принципе, собраться в какой-нибудь точке, если мы договоримся? Да можем. И вот мы выходим, граждане России, в Вашингтоне, перед Капитолием, например, мы выходим и что-то скандируем. Ну, вам не кажется, что это дебилизм? Ну, то есть, ну, и вам не кажется, что это странно? Ну, это, наверное, вызовет в американцах немой вопрос, типа, а что эти русские вообще здесь выпендриваются? Может быть, они домой поедут? Может, они там будут скандировать? Почему они сюда приперлись? Это наша страна. Это наша страна. Мы ее граждане. Мы здесь друг с другом можем ссориться. Мы здесь друг с другом можем решать свои внутренние дела. Мы тут друг друга будем побеждать. Эти-то что приперлись? Это кто? Вопрос должен же возникнуть. Эти-то чего вообще? Они что, собираются здесь жить? Нет. У них есть гражданство? Нет. У них есть право голоса? Нет. Они участвовали в выборах, там вот, когда Байдена сейчас вот выбрали. Они участвовали в выборах? Нет. Значит, у них никто не украл никакие выборы? Нет. Что они тут делают? Что они тут делают? Вопрос возникает. Если бы они были журналистами, ну, понятно. Журналисты освещают события во всех странах мира. Ну, ясно. Если они просто зеваки, посмотреть на то, как толпы БЛМ там ломают что-то, понятно. Ну, зеваки, зеваки, на телефон снимают, прикольно, интересно, ох ты, движ какой-то. Ну, если он начинает участвовать, шит за бред, странно. А, кому там непонятно, пусть идут к соседу домой и начнут рассказывать, что он живет не так, как им хочется, пишет Юрий. Юрий, вы зря это пишете, сейчас кто-нибудь пойдет еще? Ну, правда, это нелогично, когда иностранец в чужой стране принимает участие в митингах. Что? Уж тем более в незаконных. Что? Ну, давайте мы сейчас все подрядимся, сядем в самолет. Я так понял, до Берлина-то можно долететь? До Франкфурта уж точно. Ну, где-нибудь Александр Плац что-нибудь выберем. 1000 человек выйдем. Что, мы 1000 человек не долетим до Германии? Выйдем там с плакатами. Дать Северный поток там. Долой Меркель! Да нас, если нас в землю не вобьют, это будет очень странно, а нас вобьют. Во-первых, в землю сначала, а во-вторых, нас никогда больше не пустят в эту замечательную страну под названием Германия. Логично же, да? Потому что скажут, что это за дебилы. Какие-то дебилы, граждане другой страны, что-то хотят. Пошли вон вообще, вы что, идиоты что ли? Вы либо получаете наше гражданство, и тогда уже будете иметь хоть какие-то там избирательные права, и вообще права, обеспеченные нашим государством. Но у вас нет этого гражданства. Вы кто? Почему вы думаете, что вы можете вмешиваться в нашу внутриполитическую повестку? Правда ведь странно. 7373948. Ну вот прикол. Сейчас вот Капитолий брали американцы. Там что, русские-то были, нет? Там граждане России были? Вот представьте, был бы один хотя бы гражданин России, который брал бы Капитолий. Представьте, хоть один просто. Иван Драго брал Капитолий вместе со всеми за правду, за справедливость. Вы можете это представить? Все, это был бы сразу агент Путина. Прям сразу бы агент Путина. Из Кремля его прислали. Все понятно, русские затеяли. Ну, у любого на самом деле вменяемого человека, как мне кажется, митинговая активность гражданина другой страны в его стране вызывает вопрос. Какое тебе... Почему? Вот просто почему? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алё, здравствуйте, Николай Саровчанин.
Да, пожалуйста, Николай.
Однозначно поддерживаю инициативу иностранцев. Иностранцам нельзя разрешать никакой подобной активности в нашей стране. Удивительно, почему до сих пор не было у нас такого закона.
Да вообще странно. Я когда слышу, что такого закона нет, у меня возникает вопрос, а правда что ли нет, а как это так?
Да, почему нет до сих пор? Вообще странно, почему до сих пор до этого никто не додумался, сказал, это так просто.
Я не знаю. Ну так, понимаете, спасибо большое. Так, ну чисто теоретически может, например, Владимир Зеленский прилететь в Москву и пойти на площади митинговать. Ну тут чисто теоретически, просто фантазия. Трамп вот сейчас он освободился, время есть, он может прилететь в Москву и начать митинговать здесь, что ли? Трамп? Ну, я фантазирую. Ну это же бред полный, правильно? Ну или представьте, ну опять же, это надо всегда зеркально смотреть. Представьте кто-нибудь там из президентской администрации нашей полетит митинговать и собирать народ против американцев в Вашингтоне или там в Берлине. Ну это же сразу международный скандал, это просто безумие, там крики о том, что это вмешательство в наши внутренние дела. Ведь и правда, иностранец, присутствующий на незаконных акциях, это, по сути, вмешательство во внутренние дела. Ты что здесь делаешь? Что ты тут делаешь? Кто ты такой? По какому праву ты здесь находишься? И что ты здесь отстаиваешь? Тебя ущемили как иностранца? Нет. Тебя что-то лишили как иностранца? Нет. Ты можешь въехать, выехать, что хочешь делай. Иди гуляй, покупай матрешку, фотографируйся, ешь в хороших ресторанах, иди занимайся своими делами. Ну, если бы это было логично, что иностранцы митингуют, то тогда можно было бы себе представить, что вот когда у нас был чемпионат мира, вот эти страны, из которых прилетели болельщики, вот эти болельщики могли бы в определенный момент сказать, слушайте, да какой чемпионат, надо бы помитинговать. И просто взяли бы и встали бы на площади, я не знаю, 20 тысяч человек, 30 тысяч человек, и сказали бы там, долой, или доколе, или еще что-нибудь сказали. Ну, это же бред. Это же бред, такого не может быть, просто потому что этого не может быть. Потому что это нелогично. На Украине они так и сделали, пишет Майлз. Ну да. Вот это печеньки известные. Ну то есть, если так задуматься, это же ведь то же самое вот прямо и есть. Типа гражданин другой страны что-то митингует. 7373-948. Какого перепугу? Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро, Иван, Москва.
Да, пожалуйста.
Ну вот по поводу того, что вы сказали, что там в Германии мы могли бы полететь, я думаю, что этот митинг мог быстро стать санкционированным, потому что к нам бы немцы присоединились, я здесь на медне общался. Угу. Это, ну, наш гражданин, но он работает в Германии торакальным хирургом, ну а сейчас просто в красной зоне, угу. В том числе. Я его так задал вопрос, там, какое отношение, он говорит, очень положительный к Северному потоку, прям очень. Сам, ну рядовые, естественно, немцы, имею в виду. Да, а я хотел спросить, я просто пропустил, а каких граждан, какой страны поймали-то на наши там несанкционированные?
Нет, об этом не говорится, что кого-то поймали или не поймали, то есть идея простая. Если есть гражданин другой страны на несанкционированных митингах, мы ему говорим «до свидания», и он отправляется домой.
Все? Ну, логично, почему нет? Наших бы сразу депортировали.
Конечно, и я не понимаю одного. Неужели раньше этого не было? Потому что у меня полное ощущение, что раньше так и было. Но почему-то это сейчас звучит предложением от депутата Госдумы. Почему раньше не так было?
А я думаю, оно есть где-нибудь написано, просто об этом никто не помнит. А что-то же надо предлагать какие-то. А идеи-то кончились уже.
Освежил, так сказать.
Абсолютно.
Понятно, спасибо большое. Потому что у меня полное ощущение, что это и раньше так было. Но если раньше этого не было и не существует закона, по которому гражданин другой страны, принимающий участие в несанкционированных акциях в нашей стране, не выдворяется из нашей страны, то тогда это безумие полное. Это значит, что мы не собираемся себя ни информационно, ни политически никак вообще защищать. То есть нам вообще все равно. Ну тогда, я вам говорю, можно прям сесть в самолет и американцам прилететь, встать, помитинговать, улететь назад. Кому угодно, не только американцам. Китайцы, вот захотят китайцы помитинговать. Возьмут сейчас самолетов парочку, троечку, 10 самолетов. 10 самолетов, ну, по 500 человек, вот тебе уже 5000. Встанут где-нибудь на главной площади и начнут митинговать. Так что ли? А мы захотим прямо сейчас пешком пойдем в Киев. Мирная акция жителей России. Например, если нас будет миллион, идти пешком в Киев. Пешком. Мы будем с цветами. Мы будем идти с цветами сквозь, значит, на границу. Вы понимаете, да? Если в нас будут стрелять, то, ну да, некоторые из нас умрут, конечно, но в целом, понимаете, какие звери стреляют в мирную акцию. Мы идем с цветами в Киев. Обниматься с нашими братьями-украинцами. С любовью. Все. Ну тогда так можно, да? Правильно я понимаю?
Либо нет, либо правила, они иные. И тогда мы исходим из того, что гражданин другой страны не имеет права принимать участие в каких-то подобных акциях. Правильно? Либо едет домой, если уж не догадался до этого. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Еще раз всем доброе утро. Напомню, давайте у нас что по курсам. Евро 89.52, доллар 73.83, нефть Brent 61.11. Кстати, неплохая нефть, а помните, нам говорили, что нефть будет и 5, вот это вот. Биткоин-доллар 44.758 долларов, 44 цента за один биткоин. Да, так, а еще китайцы, в Подмосковье пошел снег, пока небольшой. Но я вот смотрю в окно, и действительно снежок уже начинается. Посмотрим, во что это все превратится. Нам нужен Дзержинский, а то металл подорожал, и поэтому недвижимость тоже. Я буквально в прошлом году работал в порту на приеме Чермета. Со всего мира приходили корабли за металлом, пишет Котопес. Дзержинского продолжают обсуждать, и нужно ли его устанавливать или не нужно. Я видел опросы, я видел, что по этому поводу говорят разные люди. Я не понимаю одного, если говорить о Дзержинском. Серьёзно, у меня один вопрос. Смотрите, у нас вот Россия, да, сейчас последовательно выступает против революции в мире. Вы обратили внимание, да? Кстати, по поводу революции и нереволюции, я хотел сказать, что сегодня же начинается вот этот, открывается Всебелорусское народное собрание, и, собственно, все ждут, а какие изменения в Конституции Беларуси будут, потому что анонсировано было, что что-то изменится в Конституции Беларуси. Мы все за этим наблюдаем. Если вам интересна эта тема, некоторые тезисы обозначили редакторы РИА Новостей, и я у них забрал в телегу себе вот эту новостюшку, что, как там будет происходить. Вы можете посмотреть у меня телеграм-канал Гудошников. Все очень просто. Вот, по поводу Дзержинского. Мы сегодня, как страна, как я так понимаю, мы не поддерживаем революции. Вы, наверное, обратили на это внимание. На Украине не поддерживаем. Мы даже движение, которое было в Капитолии, не поддерживаем. Мы не поддерживали Black Lives Matter. Мы не поддерживаем любой уличный протест, в принципе. При этом довольно увесистая часть нашего общества хочет, например, поставить памятник Дзержинскому на место. Причем эта же часть общества, многие из тех, кто хочет вернуть памятник Дзержинскому, например, резко против высказывались и высказываются украинского переворота, который произошел в 2014 году. Я вижу в этом определенную непоследовательность, и пока мне никто не объяснил, не смог меня тоже переубедить, да, привести доказательство, что это последовательно. Я считаю, что либо ты поддерживаешь революции, либо ты их не поддерживаешь, вот и все. Если ты не поддерживаешь революции, то как ты можешь поддерживать, например, Дзержинского и ставить ему памятник? Он же революционер, он же тот самый оппозиционер, который дорвался до власти и превратился по факту в первого чекиста. Он первый чекист. Все это знают, все это прекрасно понимают. Это оппозиционер, ставший властью в результате революции и устроивший, то, что устроил. Давайте я не буду сейчас давать каких-то резких оценок относительно Дзержинского, чтобы не возбудились люди, фанатеющие по нему. Серьезно, это же странно. Давайте мы все-таки, как мне кажется, мы должны же определиться, мы поддерживаем революции или мы их не поддерживаем. Я против революции в принципе. Я всегда за эволюционный путь развития. Такова моя позиция на данный момент в жизни. Такая она была и раньше. Я никогда не топил за революции. Я считаю, что любая революция — это ужас. Почему? Потому что это может привести к гражданской войне. И приводит зачастую. Это отбрасывает страну обычно на много лет назад. Потом непопулярными методами нужно восстанавливаться. В общем, революция — это всегда большое потрясение, и это переломанные судьбы людей. Что доказывает как Великая Октябрьская социалистическая революция, так и, собственно говоря, контрреволюция буржуазная начала 90-х годов. Это контрреволюция буржуазная, не более того, на самом деле. Просто никто этого так не обозначает, никто об этом не говорит. Это буржуазная контрреволюция в 90-е годы, когда после этого 30 миллионов остались, не вписались в рынок, да, мы знаем эту фразу знаменитую. Когда начались гражданские войны на территории нашей страны, вот никто не говорит про гражданскую войну, которая началась после контрреволюции буржуазно-демократической, а она ведь началась, то есть те самые события на Северном Кавказе, что это, если не гражданская война? Это самое, что ни на есть, гражданская война и началась. И много где еще. Соответственно, я против. И поэтому я не могу поддерживать революционеров и тех, которые были раньше. Ну, то есть я против революционеров как таковых. Их идеология мне не близка. Мне не нравится идеология революции. Соответственно, мне не нравятся ни демократические революционеры, буржуазные, не социалистические революционеры, никакие. Потому что, вот смотрите, мы сегодня говорим, социализм, он себя не оправдал, при этом мы, например, говорим, что, а вот в Северной Европе все-таки социализм вроде бы как будто бы даже наступил. Хотя у них капитализм, но он вот настолько развитой, что уже это даже похоже на социализм. Да? И заметьте, не было же революции. Не было революции. А достижения определенные есть у них. Я понимаю, что сравнивать нашу огромную страну там какие-то мелкие страны североевропейские, ну, в сравнении с нами мелкие, небольшие, давайте так, мелкие, обидное слово, небольшие страны, это не совсем правильно, но тем не менее. Значит, можно эволюционным путем дойти до чего-то, правильно? Если это будет действительно развитие, эволюционное, правильное развитие, не деградация, а развитие. Значит, можно? Соответственно, я не могу поддержать никаких революционеров никогда и нигде. Соответственно, я не могу поддержать революционеров и в истории. Соответственно, у меня вопрос следующего характера, если я исхожу из этой концепции. Почему у нас некоторые улицы, многие улицы, названы именем Пугачева, смутьяна, бунтовщика? Почему? Почему у нас, например, в Башкирии все практически названо именем Салавата Юлаева? Это сподвижник Пугачева. Ну, это же смутьяны. Вы понимаете, да, что государство их подавляло потом? Что Суворова вытащили с фронта, чтобы он это подавил. Суворова. Он вынужден был выполнять, по сути, функцию жандармерии. Он вынужден был заниматься тем, чем занимается вот, полиция в современном мире. Ну, никак не армия, а Суворов — это армия. Суворов равно армия. Его аж вытащить пришлось, чтобы у вот этих вот бунтовщиков успокоить. И успокоили. И про это написал, не приведи Господь, видеть русский бунт бессмысленный и беспощадный, Александр Сергеевич Пушкин. Именно про это, потому что он действительно бессмысленный, беспощадный, это действительно бунтовщик, это действительно люди, которые хотели разрушить государство наше. И оно существует вопреки им, а не благодаря им. Но улицы названы, все. Дальше мы начинаем смотреть по поводу названий там, городов и прочего. Мы видим сплошь везде революционеров большевистских. Большевистские революционеры такие разрушили. Ну, не только они, конечно, там были эсеры и прочие. Разрушили империю-то. Построили свою, окей, хорошо, построили свою. Дальше пришли революционеры из 90-х, контрреволюционеры, и разрушили и эту империю. Ну и что? Еще поразительно, у меня, кстати, вопрос к Екатеринбургу есть. Вот городу Екатеринбург. Еще когда-то он назывался Свердловск, а до этого еще раз Екатеринбург. Серьезно, в Екатеринбурге расстреляли царскую семью, все это прекрасно знают, и идут споры исторические, все-таки по приказу Москвы или там Ленин и Свердлов, они были не в курсе. Да, идет спор. Но, тем не менее, это как бы уральские, местные, расстреляли царскую семью, детей. Алексею было 13 лет, на всякий случай напоминаю. Ну, детей взяли и пустили в расход. Екатеринбург. А потом из Свердловска вышел Ельцин. И, внимание, единственным регионом, который проголосовал против сохранения Советского Союза в 91-м году на референдуме о сохранении Советского Союза, стала Свердловская область. И Екатеринбург. Ну, в смысле, Свердловск на тот момент, он Екатеринбург. Единственное. Все остальные, Украина 70%, больше 70%, почти 71%, была за сохранение Советского Союза. Просто представьте себе. А Свердловская область была самой минимальной. И более того, там большинство с небольшим перевесом было за то, чтобы Советский Союз был уничтожен. Опять Екатеринбург. Серьезно, строят храм в Екатеринбурге, его надо снести. Ельцин-центр надо возвести. Царскую семью расстреляли. Что вы делаете? Вы нам устроили, типа, две революции подряд, что ли, или что? И сейчас Екатеринбург опять недоволен всем. Что происходит с Уралом? У меня вопрос. Урал, что такое? Что это за место такое? Я сам с Южного Урала, я обращаюсь к Уралу. Что происходит? Серьезно, вы бываете довольными когда-нибудь? Вы почему недовольны всем? Вы недовольны империей, вы недовольны Советским Союзом, вы недовольны разрушенным Советским Союзом, вы недовольны всегда. Когда вы бываете довольными, екатеринбуржцы, скажите мне, пожалуйста. Может быть, хватит пускать в расход всех подряд? Может быть, вы когда-нибудь остановитесь? Ну, просто серьезно. Чего вы хотите? Ну, реально, если вот так вот серьезно задаться, а чего вы хотите конкретно? Что не так-то? Урал какое-то странное место. Кстати, Пугачев — это тоже Урал. Южный Урал, но Урал. Он только на Урале взял ту поддержку, которую взял. Казаки яицкие. Я оттуда родом, да, Уральск. Яицкие казаки, просто Урал раньше назывался Яик. Потом он и был переименован в Урал, просто что, потому что, чтобы никто даже не вспоминал о том, что существовал Яик, яицкое казачество и Пугачев. Переименуйте Урал, сказала императрица. И переименовала, вот настолько аж. Понимаете, они как кость в горле были, эти персонажи все. Серьезно, я оттуда. Опять, у нас Урал какой-то мятежный, нет? Все время. Странное дело. Даже Риновский же говорил, что там типа аномалии какие-то, пишет Д. А что, не аномалии? Серьезно. Империя плохо, Советский Союз вам плохо. А что вам тогда хорошо? Где тогда хорошо-то? Если не там, не там, не хорошо. И то, и другое снесли. Вот объясните. А непонятно. Удивительно. Серьезно, это вопрос. У меня лично вопрос. Мне просто интересно понять. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да, пожалуйста.
Но вы знаете, вообще-то вы не правы. Потому что пресечение династии Рюриковичей привело к восстанию Булавина и Болотникова. И Степан Разин и Пугачев воевали с Немчурой, которая захватила власть в России с тех пор. Потому что Рюриков убили всех. Даже 10-летнего наследника Дмитрия.
Я читал допрос Пугачева. Необразованный, лживый негодяй. Преступник. Необразованный, лживый преступник, притворявшийся человеком царских кровей. Лже. Лже, понимаете? Изначально лже-пропагандист. Придумал, что он царских кровей, внушил это казакам уральским. Они его поддержали. Народ был простой. Вот. Учиться не учились нигде. Образование было плохое, читать не умели. Все. Сам Пугачев читать не умел. Необразованный преступник, врущий в глаза людям, что он царских кровей. Че вам надо? Это как лже-Дмитрий. Он поднял за то, за все. Не, если бы он был действительно наследником, если бы действительно, и там его поддержали, ну он же обманул уральских казаков. Он же простой народ обманул. Уже наврал им в глаза нашему русскому народу. Наврал в глаза. Пугачев, смутьян. Но у нас улицы все Пугачев, 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 везде Пугачев. Он у нас народный герой. Его соратник, Салават Юлаев, народный герой. Как так? А и Суворов герой при этом. Так герой кто, Суворов или Пугачев? Или и тот, и другой герой? Как странно-то получается. У нас, в общем-то, насколько я понимаю, нет стройной идеологии. В целом, мы не понимаем, кто мы не понимаем, откуда мы не понимаем, куда мы. У нас все молодцы, значит, несмотря на то, что они делали. Ну а что, Пушкин, значит, наше все, когда описывал, «Капитанскую дочку», кто его читал, значит, получается, он государственный пропагандист, Пушкин, правильно? Ну, когда читаешь «Капитанскую дочку», определенные выводы же напрашиваются, правильно? Сцены казни, как казнил людей Пугачев. Ничего не наводит на мысли ни на какие. Получается, значит, Пушкин — госпропаганда, так? Ну, а тогда какие писатели хорошие? Значит, смотрите. Или все у нас молодцы. И смутьяны, и бандиты. Мы будем называть их именами города. Ельцин вот у нас очень хороший. Как вот у нас Ельцин очень хороший оказался. Не знаю. Я не понимаю, как. При этом у нас Петр Войков очень хороший тоже. Вон, Войковская. Тоже очень хороший. Все молодцы вообще, все красавчики. Все очень здорово. Это же странно. Нет? Вам не кажется, что это странно? Госпропаганда — это хорошо, главное не врать, пишет Роман. Ну, смешно. 7373948, телефон прямой эфир. Серьезно, у меня возникают эти вопросы не потому, что я хочу подтрунивать над кем-то, издеваться или что-то подобное, или разозлить вас. Я правда не нахожу ответы на эти вопросы. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Знаете, история — это такая штука, что порой простому человеку очень тяжело понять. То, что было в истории, то, что сейчас по всему миру сносят памятники и героям, и бандитам, и всякому, извините, плохому человеку. Да. Но эта история, она должна быть.
Я понимаю, но мы зачем... Вот объясните, вот когда мы увековечиваем память смутьяна какого-то, зачем мы это делаем?
Понимаете, это история.
Ну, я понимаю, что это история. Ну, это, понимаете, вот я вам сейчас совсем очень так, жестко скажу, да, вот поверьте. Значит, история — это, например, еще и Гитлер. Ну, мы же, нам же в голову не приходит ставить ему памятники, слава богу.
Вы знаете, в Германии Гитлера, знаете, не любят, не уважают. Но такие он дороги сделал, то России таких дорог еще и нет.
Вы что, еще будете прославлять Гитлера, что ли, здесь? Мне все равно, какие дороги он сделал. Цена его безумия — 55 миллионов умерших человек. Какие дороги вообще, о чем сейчас сказали? Значит, я вас не понял вообще абсолютно. И плюс еще раз я вам хочу сказать. Значит, история, ну, отличная история. И что, в истории есть великие предатели. Вы где-нибудь видели памятники Иуде? Вы видели? Вот вы видели, наверное, памятники Христу, да? Где это? Это Рио-де-Жанейро? Христос стоит. Вы где-нибудь видели памятник такой же над городом на возвышении Иуде? Где-нибудь видели его или нет? Памятник Иуде. Иуда так вот руки в стороны раскинул. Он же предатель, он же негодяй. Он же предал человека, который ему доверял. Ну, если мы рассматриваем Христа как человека, да, его человеческую сущность. Ну, давайте поставим памятник Каину. Памятник. Улица Каина, улица Иуды, улица Власова. Ну, реально, ну это же бред. Это же бред. Это же реальный бред, это сумасшествие. Нет, вы не понимаете? Это история. Ну, все, история. Вот наш разговор с вами минуту назад, это уже история. Просто она малоинтересная. Но в целом история. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Лина.
Да, пожалуйста.
Доброе утро.
Да.
Я хочу напомнить, что Дзержинский был, ну, да, революционером, да, безусловно, но он искоренил беспризорность. Об этом кто-нибудь вот ему...
Да все всегда об этом говорят, что он искоренил беспризорность. А можно я задам вопрос? Откуда беспризорность взялась?
Результате революции, все правильно.
Ну, сам сделал, ну, сам искоренил, молодец, поздравляю.
А помните, кто-то из великих, да, а есть же, кто и не заботится об исправлении своих, так сказать, грехов. А помните вот эту фразу, кто-то сказал, подлец тот, кто в юности не сочувствовал, не делал революции, и дурак тот, кто в зрелом возрасте,
ну, там, революционер остается
таким же.
Да, я знаю эту фразу, да.
А кто?
Что?
Я говорю, кто это сказал, я не помню.
Я сам не помню. Хотите, посмотрим? Фразу, ну, да, знаю. Давайте посмотрим, да, давайте, давайте. Я сам не помню. Спасибо большое. Сейчас посмотрим эту цитату, если вам хочется. Я, честно говоря, с ней концептуально не согласен. Не согласен. Но она есть, и ее часто используют. Давайте. Значит, кто не хочет там революции... В молодости, по-моему, у того нет сердца, да? В молодости, да, вот, наверное, так. У того нет сердца, а у того нет мозга. Как бы, кто же это у нас сказал? Эх, сейчас вот и не найдешь. Подскажите мне, у нас же есть люди, которые точно знают. Черчилль, да, это, наверное, Черчилль. Стэн, наверное, вы правильно пишете, Черчилль. Андрей пишет Черчилль. Да, скорее всего, Черчилль. Да, спасибо. Спасибо. Давайте так. Прям найдем Черчилль, чтобы было про революцию. Ага. Все, смотрим. Кто-то, кто рассуждает о революции, должен готовиться к гильотине. Уинстон Черчилль, 1912 год. А революцию готовят мыслители, а совершают бандиты. Мариано Асуэло. Революция готовит гений, делают романтику, а ее плодами пользуются проходимцы. Томас Карлейль. Нет, я не вижу вот про вот это вот молодой и немолодой. Всеобщая вера в революцию, есть уже начало революции. Это уже Владимир Ильич. Понятно. Понятно. Ну вот тоже интересный момент. Революция октябрьская, социалистическая, должна была привести к свободам, а привела к Сталину. Такая вот история. Такая вот ситуация. Это как, наверное... Переворот украинский должен был привести к процветанию Украины, по мнению украинцев, а привел к тому, к чему привел, вы сами можете видеть ситуацию сейчас на Украине. Понятно. Революция возникает по вине верхов, они не проводят вовремя реформы, в результате революция, пишет Алла. В какой-то мере вы правы, я думаю, в какой-то мере вы правы. Но я думаю, что первое, с чем... должны определиться, как вы говорите, верхи. Это со стройной абсолютно идеологией. И если уж ты выступаешь против революции, как таковой, против идеи революции, то тогда ты не можешь прославлять и революционеров прошлого. Иначе получается когнитивный диссонанс. Ты прославляешь революционеров прошлого, но отвергаешь революционеров нынешнего, да, там, вот, дня. Это странно. Вы скажете, это разные революционеры. Ну, как посудить? Как посудить? А, все-таки те идеи, которые выдвигали те же самые большевики в начале 20-го столетия, да, и в конце 19-го столетия в нашей стране, они были либеральные. Как бы это сейчас странно ни звучало, но они были либеральные, и они были за свободу человека, за там, равенство, за братство. То есть идеалами-то какой революции они вдохновлялись? Французской, как всегда. Вот. Как всегда французской. Они-то были за идеалы. Благие намерения, да? И люди-то за это и шли. За правду, за справедливость, за равенство. Только равенство так и не получилось по итогу, конечно. Получилось, что что-то иное получилось. Но, в общем, это идеи-то были передовые, это были вот такие люди, которые почерпнули эти идеи в Европе. Ленин, кстати, как сейчас модно у оппозиционеров у нашинских, жил-то в Швейцарии. 10 лет, по-моему, до революции примерно, да, общей сложности он жил в Швейцарии. Да. И про вот этот опломбированный вагон и прочее тоже все знают. И сейчас оппозиционеры вроде бы питаются европейскими идеями, им хочется как в Европе, им хочется вот так, им хочется вперед. Ну да, питаются этими всеми вещами. Хотя нет, они отличаются, они отличаются. Отличаются они тем, что там мы первые были, по сути, а эти лакеи совершенно, да, тащатся в хвосте. Да, они отличаются. Отличаются. Тогда эта идея, да, была передовой. И борьба с узурпацией — это не революция, пишет Смекаешь. Это вообще непонятно, о чем разговор. Набор слов «борьба с узурпацией» какой-то. Ну, боритесь с узурпацией в Германии, Меркель сколько сроков отсидела. В Китае боритесь с узурпацией. Там Си Цзиньпин несменяемый. Что-то никто не борется. Боритесь с узурпацией власти в медиа, где Цукерберг сел на своих соцсетях, и что хочет, то и творит. Это же узурпация информпространства, вообще-то. Узурпация власти. А что, нет? Боритесь, давайте его выгоним. Че? Пора провести митинг в Вашингтоне и назначать в результате выборов людей руководить соцсетями. Давайте избирать руководителей соцсетей. А? Давайте, американцы. Американцы, давай, почему у вас лишают права? Республиканцы, подумайте над этим. Что-то все намешано у вас с революцией, все стало черно-белым, пишет Маугли. Так не у меня намешано, у нас у всех намешано. И получается, что мы не понимаем, где мы поддерживаем революционеров, а где мы их не поддерживаем. Где мы вдруг ставим памятник Дзержинскому, а потом говорим, а нам не нравится то, что происходит там на Украине. Ну, вот если не нравится, тогда давайте, чтобы вся революция, любая, в любой момент, и все революционные деятели у нас всегда осуждались. Либо тогда уже прославляйте все революции на планете Земля. Это ведь так здорово. Надо как-то определиться, мне кажется, нет? 10:00 новости.